сегодня вспоминаем.
День 8 февраля в истории. 8 февраля 1724 года Петр I подписал указ об образовании Российской академии наук и художеств. Радея за Отечество, его развитие и процветание, Петр I всевозможными способами способствовал развитию российской науки. По велению императора 8 февраля 1724 года была образована Академия наук и художеств. Учиться в Академии по указанию Петра дозволено было отрокам не только дворянского происхождения. За старания и успехи в учебе, искусстве и науке царь Петр жаловал своей милостью. Российская Академия наук и художеств организовывала и проводила исследования для получения новых знаний о законах развития природы, человека и общества, которые могут способствовать развитию экономики, технологии, социальному и духовному росту России. Неоценим вклад Академии в организации первого государственного музея Кунсткамера, а в настоящее время ведение Академии наук 55 функционирующих музеев. Это исторические, литературные, мемориальные музеи. Российская наука дала миру замечательных ученых, таких как Ломоносов, Павлов, Менделеев и другие. Этот ряд всемирно известных имен можно продолжать и продолжать. Российские ученые не только прославили отечественную науку на весь мир, их открытия сделали Россию первой страной, освоившей космос, запустившей в эксплуатацию первую в мире атомную станцию. Со дня основания Академия занималась и издательской деятельностью. Это одна из важнейших задач в укреплении связи образования и науки, развитии образовательной деятельности. В 1999 году указом президента Российской Федерации День образования Российской Академии Наук 8 февраля был установлен Днем Российской Науки. 8 февраля 1837 года в Петербурге состоялась дуэль между Пушкиным и Дантесом. Печально знаменитая дуэль Пушкина с Дантесом, дуэль на пистолетах между великим русским поэтом, камер-юнкером Александром Пушкиным и поручиком-бароном Жоржем де Геккерном Дантесом, состоялась 8 февраля 1837 года на окраине Санкт-Петербурга в районе Черной речки близ комендантской дачи. Дуэль была спровоцирована анонимными письмами, намекавшими на неверность жены Пушкина. Дантес пользовался успехом у женщин, ему приписывалось много романов. Ходили слухи в обществе и о взаимности чувств красавицы Натальи Пушкиной к молодому офицеру и о том, что Дантес уже добился победы. Усугублялось положение дел и тем, что поэту уже в ноябре 1836 года стали приходить анонимные письма, в которых содержался намек на данную любовную связь. А надо сказать, что для разворачивания конфликта возникшая молва в то время играла не меньшую, а то и большую роль, чем реальное положение дел. Пушкин немедленно послал Дантесу вызов на дуэль, но через неделю после вызова Жорж сделал предложение Екатерине Гончаровой, сестре Натальи Николаевны и, соответственно, своячнице Пушкина. Поэтому дуэль пришлось отложить, сыграла роль и аудиенция, данная Пушкину Николаем I, и посредничество Жуковского. Но иметь какие-либо отношения с Дантесом Александр Сергеевич отказывался, что, конечно же, приводило к дальнейшему обострению ситуации и новым конфликтам. В конце концов, в январе 1837 года Пушкин отправил Геккерну отцу письмо, где нелестно охарактеризовал его приемного сына и отказал им от дома. В тот же день Луи Геккерн через секретаря письмом объявил Пушкину, что от его имени Дантес делает ему вызов. Условия дуэли были смертельными и не оставляли шанса уцелеть обоим противникам. Они должны были стрелять с расстояния 20 шагов друг от друга. Барьер составлял 10 шагов. Стрелять разрешалось с любого расстояния на пути к барьеру. 8 февраля 1837 года под Петербургом в перелеске близ комендантской дачи состоялась роковая дуэль, на которой Пушкин был смертельно ранен в живот. Ответным выстрелом он легко ранил Дантеса в правую руку. С места дуэли поэта привезли домой, на набережную реки Мойки, дом 12, где в мучениях он прожил 2 дня. И несмотря на усилия врачей, скончался 29 января по старому, 10 февраля по новому стилю, 1837 года от перитонита. Позднее Лермонтов посвятил памяти Пушкина стихотворение «Смерть поэта». Погиб поэт, невольник чести, пал оклеветанный молвой. А Тютчев стихотворение 29 января 1837. «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет». В 1919 году был опубликован декрет Совнаркома РСФСР, подписанный Лениным, о введении счета времени по международной системе часовых поясов. Система поясного времени, основанная на теоретическом разделении поверхности земного шара на 24 часовых пояса по 15 градусов каждый, с разницей во времени между смежными поясами в 1 час. Время основного меридиана принимается за время всех точек данного часового пояса. За начало отсчета принят нулевой гринвичский меридиан. Практически границы часовых поясов проходят не строго по меридианам, а согласуются с государственными или административными границами. Ширина часового пояса в разных странах мира и даже в пределах территории одной страны может значительно отличаться от условно принятого распределения поясного времени на Земле. В России система поясного счета времени была введена декретом Совнаркома от 8 февраля 1919 года. Страна была разделена на 11 часовых поясов со 2 по 12, но технические трудности оказались большими, чем ожидалось, и претворение в жизнь декрета в апреле было отсрочено до 1 июля 1919 года. Через 5 лет 15 марта 1924 года соответствующим постановлением Совнаркома СССР исчисление времени по международной системе часовых поясов было введено уже на всей территории Советского Союза. В этот день родились. В 1834 году в Тобольске родился гениальный русский химик Дмитрий Менделеев. Он был 17-м самым младшим и любимым ребенком в семье. Тобольск того времени был местом ссылки опальных декабристов. Фанвизин, Анников, Муравьев дружили с семьей Менделеевых. Дмитрий через всю жизнь пронес самые теплые воспоминания о них. После окончания гимназии Менделеев уехал в Петербург, и почти вся его дальнейшая жизнь прошла в столице. Разносторонние способности ученого, открывшего один из законов естествознания, периодическую систему химических элементов, удивляли его современников. Дмитрий Иванович способствовал освоению севера, развитию сельского хозяйства, охране окружающей среды, работал в метеорологической службе. Уже в преклонном возрасте поднимался на воздушном шаре для наблюдения солнечного затмения. И это именно он ввел в употребление градусы алкоголя, поставленные на бутылках с горячительными напитками. 1928 год. Вячеслав Тихонов. Советский и российский актер театра и кино. Народный артист СССР. В 1960-1970-х годах Тихонов активно снимался в кино, сыграл множество ролей, среди которых его звездные роли. Андрей Болконский в эпосе Сергея Бондарчука «Война и мир». Учитель Мельников в фильме Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника». Советский разведчик Максим Исаев Штирлиц в фильме «17 мгновений весны». Немало интересных ролей актер сыграл и в российском кинематографе. Среди наиболее известных фильмов «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова, «Зал ожидания» Дмитрия Астрахана, «Сочинение ко Дню Победы» Сергея Урсуляка, «Бесед» братьев Таланкиных по роману Достоевского. Последней работой Тихонова в кино стала роль Бога в фильме Эльдара Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви» в 2006 году. В 1949 году в Москве родилась Ирина Муравьева. В школе она училась хорошо и мечтала стать учительницей младших классов, но потом полюбила стихи, стала завзятой театралкой и решила, что будет актрисой. Своей цели Муравьева добилась, сегодня она народная артистка России. Чаще всего Ирина Муравьева воплощала в кино образы наших современниц. Характеры не всегда положительные, но всегда яркие, непосредственные, естественные и обаятельные. Особенно запомнилась зрителям ее Людмила в фильме «Москва слезам не верит» и Нина Соломатина в «Карнавале». В этих образах ярче всего проявились особенности дарования артистки, обаяние, блестящий артистизм, великолепное чувство комического. В этот день умерли. 1676 году русская земля погрузилась в траур. На 47-м году жизни умер Алексей Михайлович, второй царь из династии Романовых, прозванный Тишайшим. Алексей был добродушен по натуре и отличался редким, даже по тем временам, благочестием. Ежедневно с 4 часов утра он ревностно исполнял все православные обряды и истово соблюдал посты. Однако именно в правление Алексея Михайловича патриархом Никоном была проведена церковная реформа, разделившая православных на никониан и староверов. Вступив на престол в 16 лет, Алексей сумел удержаться на троне более 30 лет и сохранить державу в относительном порядке. Ненародные бунты, Соляной, Медный и даже восстание под предводительством Степана Разина. Недлительные войны с Польшей и Швецией не поколебали устойчивости трона. При Алексее в состав России вошла Левобережная Украина с Киевом, а также Смоленск. Соборное уложение 1649 года законодательно закрепило крепостное право и стало основным законом жизни страны вплоть до 30-х годов XIX века. Дважды женатый на Марии Милославской и на Наталье Нарышкиной, Алексей Михайлович укрепил царскую династию, трое его сыновей Федор, Иван и Петр царствовали, а дочь Софья в малолетстве Петра и Ивана реально управляла страной. Хотя при Алексее на Русь и стали проникать западные обычаи, именно традиции Московской Руси определяли всю жизнь Тишайшего. Одна из этих традиций – хорошо поесть, можно сказать, и свела его в могилу. Царскому столу ежедневно подавалось до 70 блюд. Излишества в еде на протяжении долгих лет подорвали здоровье монарха. К концу жизни Алексей сильно растолстел, а лечить подобные болезни врачи тогда не умели. В такой же день 1725 года, в 4 часу утра, тяжело больной Петр I потребовал бумагу, начал было писать, но перо выпало из рук. Смогли разобрать только два слова. «Отдайте все, кому до сих пор не ясно». Первый русский император ушел из жизни в 52 года, не оставив завещания. Пожалуй, одну из самых ярких и метких характеристик деяний Петра дал Михаил Погодин. «Мы просыпаемся, пора одеваться, наше платье сшито по фасону иностранному, данному Петру». Сукно выткано на фабрике, которую он завел, шерсть пострижена с овец, которых он развел. Все вещи будут напоминать вам о нем. Одни введены Петром в употребление, другие привезены на его корабле, в его гавань, по его дороге. За обедом все блюда от соленых сельдей до виноградного вина, им разведенного, будут говорить вам о Петре. Поедете в гости, это прежние Петровские ассамблеи. Встретите там дам, именно благодаря ему они были допущены в мужскую компанию. Попадается на глаза книга, это он придумал этот шрифт и даже сам вырезал буквы. Принесут газеты, и их начинал Петр Великий. Таким был день 8 февраля в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.